Давайте, потому что это у нас следующий семинар, и я думаю, что слушателям будет полезно, чем откладывать это наконец всего доклада, который для многих друзей сейчас может что-то сказать. Да. Вот. Вначале я задать такой небольшой соцопрос. Именно вот какой бэкграунд в аудитории, кто что знает. Вопрос первый. Кто знаком вообще с информационным поиском, с различными моделями ранжирования и так далее? Вот. Потом еще вопрос, поскольку мы будем рассматривать информационный поиск и непосредственно связаны с ними статистические языковые модели, соответственно, вопрос, кто знаком с Natural Language Processing, то есть NLP, и непосредственно статистические языковые модели, которые являются базовой концепцией.
Я предлагаю изменить вопрос. Кто не знаком?
Но на самом деле я предпочитаю задавать вопрос, кто знаком, поскольку когда кто знаком, поднимают люди, которые на самом деле как бы уверены и им это комфортно делать. Когда спрашиваешь незнаком, это какое-то наказание. И я считаю, что это ну, так не должно делаться.
Мы просто провели нашу группу, провела класс по NLP, вот стэнфордский транслировал.
Да-да-да, журавский, да?
Да.
Угу. Ну, значит, все готовы, мне нечего здесь рассказывать. В общем, давайте начнем. В общем, что есть информационный поиск, согласно определению, которое дал Джерард Салтон, это фактически отец всего информационного поиска, это некоторый процесс, который основан на том, чтобы организовывать, структурировать, анализировать нашу информацию. Ну, это такое, как бы, не научное определение, но, в принципе, оно отражает, какой класс задач приходится решать. Вот. И ключевые два слова information и retrieval. Мы будем рассматривать непосредственно поиск по тексту, и на вход нам будет подаваться запрос. Также хочется отметить, что помимо этого протокола также можно искать изображения, видео и решать какие-то другие постановки, то есть классификацию, фильтрацию, рекомендацию текстовой и другой информации. Вот. Зачем вообще нужен поиск? Ну, здесь на слайде приведена некоторая статистика о том, какой объем данных мы должны обрабатывать. И сами вы видите то, что очень большие цифры, размер интернета оценивается в один, наверное, там, я не знаю, 1000 миллиардов страниц. Вот, и тренд только возрастает и возрастает экспоненциально. Вот, поэтому поиск нужен. Искать полезную информацию в очень большом объеме данных. Вот. Некоторый бэкграунд о том, что такое поисковая система, как она устроена, какие стадии. И дальше мы, соответственно, перейдем к ключевой части нашего доклада сегодня. Ну, есть у нас какая-то коллекция, в случае веб-поиска это интернет. Мы запускаем программу Паука, краулера, различные терминологии. Данный паук ходит, собирает все различные странички, существуют различные политики обхода веб-графа, то есть если нам нужно построить поиск под новости, то мы будем обходить какие-то определенные выбранные новостные источники более часто. Ну, цель этого краулера просто составить для нас коллекцию страничек. После этого на эту коллекцию запускается индексатор. Индексатор строит у нас отображение из множества слов, множества документов, в которых данное слово используется. И в случае поиска, когда у нас пользователь вводит свой поисковой запрос, данный инвертированный индекс, то есть, опять же, повторюсь, отображение из слова в документах, в которых данное слово попадается, используется для того, чтобы именно ускорить процесс изучения потенциально бесплатных страниц. Если бы у нас не строился инвертированный индекс, процесс данных был бы очень медленный, поскольку мы должны были бы зайти в каждый документ, посмотреть, где конкретное слово находится. А это вот стадия индексации нужна именно для ускорения поисковой системы. И отдельно стоит выделить ранжирующую функцию, которая является ядром поисковой системы. И, соответственно, без грамотной ранжирующей функции поисковая система была бы абсолютно бесполезна, потому что большой коллекции, соответственно, мы бы не смогли ничего полезного найти. И ранжирующие функции, ну, с точки зрения бизнеса, поскольку мы находимся в высшей школе экономики, да, это она представляет непосредственную ценность. Вот. небольшой экскурс. И в данном докладе мы будем непосредственно фокусироваться на ранжирующей функции. Вот. На слайде также представлен план доклада. То есть мы сейчас с вами рассмотрим, поскольку не вся аудитория знакома с базовыми понятиями, ну, достаточно серьезно, мы рассмотрим, что такое различные модели ранжирования, рассмотрим статистические языковые модели, а дальше уже перейдем к каким-то более продвинутым методам и покажем, как мы можем сопрягать поиск и статистические языковые модели. Вот. Давайте непосредственно перейдем к обзору модели ранжирования. И сейчас я представлю о том, как развивался вообще информационный поиск, начиная с того времени, когда появились первые компьютеры, и до чего мы сейчас дошли. Вот. Вообще, кстати, в процессе развития поиска выделяют 4 стадии. Первая стадия заключается, ну, непосредственно зарождение, и основополагающей работой является работа Луна, это исследователь из HP. Из HP, и он как бы начинал в IBM, и потом он что-то дальше еще сотрудничал с HP. Вот. И основная концепция такова, что он сказал, давайте мы не будем вручную присваивать текстам какие-то теги, а мы будем восстанавливать какую-то тематику данного документа на основе терминов. Поиск также должен осуществляться на основе терминов. И помимо вот этих вот ключевых утверждений, которые на данный момент кажутся нам очевидными, он также предложил ряд методов о том, как проводить самую примитивную саморизацию документов, текстовых документов, и эвристики о том, как оценивать информативность терминов для того, чтобы представлять, опять же, документ. Вот. После этого, после самых базовых концептов, была в 1962, а также в 1964 либо 1966 проведена идея о том, что мы не можем делать какой-то научный прогресс без каких-то систематических экспериментов. И поэтому были сделаны Клевердоном и его компанией первые такие общие коллекции, на которых надо тестировать свои новые функции ранжирования, новые алгоритмы ранжирования. Вот. И это тоже рассматривается как один из ключевых моментов в развитии информационного поиска. После этого, соответственно, есть такая система SMART, которая разрабатывалась в Карнельском университете непосредственно Джеральдом Сальтоном, цитату которого мы видели в самом начале доклада. После этого выделяется период, когда происходила определенная теоретизация информационного поиска, и была разработана векторная модель ранжирования более детально. Также был предложен вероятностный принцип ранжирования, который мы более подробно рассмотрим позже. Вот. Третий период связан с тем, что у нас проходит дальнейшая теоретизация информационного поиска, и были предложены статистические модели в 1998 году Понта и Крофтом. Вот. Ну и, наконец, данный момент связан с тем, как сопрягается информационный поиск и интернет. И здесь, наверное, ключевой особенностью является масштабируемость и обработка больших массивов информации. И также, в отличие от первых трех стадий, когда у нас рассматривался информационный поиск в замкнутой коллекции, здесь у нас есть такое понятие, как спам, и должны алгоритмы учитывать также спам для того, чтобы не подкидывать наверх странички, которые искусственно сделаны быть хорошо ранжированными. Вот. Формально постановка задачи ранжирования, которую мы будем использовать на протяжении доклада. В общем, у нас рассматривается конечное множество слов. Также, соответственно, запрос представляется как конечное множество слов. Есть коллекция документов. И поскольку мы будем исследовать машинному обучению, подходу, основанному на машинном обучении, у нас также будет задана обучающая выборка, которая из себя представляет множество запросов. С каждым из запросов ассоциирован определенное множество документов. И для каждой пары запрос-документ представлена оценка релевантности о том, является ли данный документ релевантным к запросу, либо нет. И в данном докладе мы будем считать, что оценка релевантности есть величина от 0 до 1. В принципе, это можно всегда нормировать, ничего тут необычного нет. Вот. Ну и требуется найти, просто достать, показать упорядоченное множество страниц, множество документов, которые определенным образом релевантны нашему запросу. Вот. И первый вопрос, который можно задать, Почему упорядоченное множество? Соответственно, самые ранние подходы, которые основывались чисто на булевском поиске, они смотрели на документ как на множество слов и выбирали те документы, которые просто содержат все слова из запроса, либо какие-то булевые комбинации, которые были обозначены предикатами в исходном запросе. Но на самом деле это достаточно наивный запрос и подход, который не может различать более тонкие какие-то тематические связи между запросом и документами. Вот. И здесь, в принципе, если рассмотреть, существует принципиально две стратегии. Одна основана на классификации, то есть, ну, вот, когда мы уже от булевского приходим к какой-то нечеткому предсказанию, то есть основанной на вероятностных предположениях. Здесь у нас есть две стратегии. Либо мы можем классифицировать, то есть для каждого документа мы можем жестко сказать, этот документ является релевантным, этот документ является нерелевантным. А с другой стороны, мы можем использовать стратегию, основанную на ранжировании. Вот. И разумно сказать, что стратегия, основанная на ранжировании, является предпочтительной. И проиллюстрировать это можно следующим образом. Представим, что у нас есть какое-то множество, конечное множество релевантных страниц и общая коллекция, которая также содержит какие-то нерелевантные страницы. Если мы будем следовать подходу по классификации, мы жестко предскажем, что определенные документы такие, другие не такие. И при этом мы уже не сможем менять в зависимости от того, кто ищет, в зависимости от информационной потребности человека, который осуществляет поиск, как нам лучше произвести разбиение нашего множества документов на два класса. С другой стороны, если мы решаем задачу ранжирования, мы решаем более общую задачу. Мы предсказываем вероятность релевантности запроса. И в таком случае, если мы будем двигать какой-то порог отсечения, который нам говорит, что данные документы являются релевантными и нерелевантными, мы можем говорить, использовать только эти документы, либо эти. А в общем случае, согласно вероятностному принципу ранжирования, который мы рассмотрим буквально через несколько слайдов, мы просто упорядочим документы в порядке релевантности, и, соответственно, пользователь получает какое-то представление именно в том порядке, в котором документы стоит подлащать. Вот. Ну, несколько слов стоит сказать о том, что, в принципе, индивидуальная информативность и релевантность документа запросу – это упрощение, и в целом, понятно, можно использовать и оптимизацию метрики, которая учитывает разнообразие, то есть метрику diversity между документами. И, соответственно, тоже существует принцип maximum marginal relevance, то есть когда у нас список выдачи формируется последовательно, каждый следующий документ должен отличаться от предыдущего, то есть от K предыдущих документов. Вот. Следовательно, в принципе, подход, основанный на ранжировании, он более гибкий, и, соответственно, мы будем его использовать. Вот. Здесь какие-то есть вопросы, комментарии? Я думаю, здесь все очевидно. Вот. Давайте непосредственно перейдем к моделям ранжирования, которые используются очень часто при решении задач поиска. Основная идея подходов, основанных на текстовой близости, мы строим какое-то представление документа, строим какое-то представление запроса, после этого мы вводим какую-то метрику близости данных представлений, и, соответственно, оценка релевантности эквивалентна метрике в данном пространстве. Вот. И наиболее популярным представителем является векторная модель ранжирования, Vector Space Model, которая говорит, что каждый документ и запрос представляется как вектор слов, Bag of Words Model, и также используется простая косинусная мера, которая считает скалярное произведение, ну, нормированное скалярное произведение этих векторов. Формально то, что я сказал, описывается на данном слайде. Какие комментарии можно сказать о том, что находится вот в этой формуле, которая, в принципе, является одной из наиболее успешных формул ранжирования? Данная формула содержит три ключевые эвристики, которые используются во всем информационном поиске. Первая эвристика связана с тем, что мы считаем частоту слова на страничке. Вторая эвристика говорит о том, что мы должны учитывать с меньшим весом те слова, которые в общем являются популярными по всей коллекции. То есть, скажем, если у нас какое-то слово является слишком популярным, скажем, ну это стоп-слово, например, какой-то предлог, он, она, какие-то неинформативные части речи, то мы их должны дисконтировать. И это учитывается фактором под названием Inverse Document Frequency. И по сути дела, что это такое формально, это число документов, которые содержат данное слово. Вот. И также есть еще член, который отвечает за длину документа. Здесь можно сказать следующее. Если у нас рассматривается документ, который есть копия самого себя 10 раз, в таком случае, по идее, частота слова является очень высокой. Документ, будучи сравненным по какой-то из метрик, которые мы смотрели выше, ну, вот скалярное произведение, он будет очень релевантным, потому что конкретная компонента будет очень высокая. С другой стороны, это является примером спама, то есть называется так называемый word stuffing, когда мы слишком много одинаковых слов запихиваем в документ без придания какой-то дополнительной смысловой нагрузки. Вот. И все эти три эвристики, они присутствуют во всех моделях ранжирования в том или ином виде. Вот. Но на данном слайде представлена наиболее успешная формула, которой следует Vector Space Model. Вот. Какие преимущества у Vector Space Model? Как вы видите на слайде, ключевым является, наверное, простота в реализации, потому что, опять же, мы задаем все как простые вектора, бинарные вектора, либо вектора, которые учитывают частоту запросов, и мы считаем скалярное произведение, ничего необычного нету. Относительно недостатков стоит отметить то, что данные модели очень сложно расширяемые, то есть они являются простыми, но в ней нет какой-то гибкости, мы не можем вводить какие-то априорные предположения и так далее. Опять же, поскольку они основаны на эвристиках, и это есть представление каких-то ранних моделей поиска. Вот. Теперь перейдем непосредственно к вероятностному принципу ранжирования и к вероятностному подходу к ранжированию. Здесь стандартная постановка задачи, есть у нас какое-то обучающее множество, и требуется восстановить отображение из X, что есть признаковое описание, в какую-то метку релевантности. Следуя классическому выводу, записываем функцию правдоподобия, записываем функцию апостериорной вероятности параметров нашей модели. Соответственно, дальше, если все следует классическому байесовому выводу, то есть полному байесовому выводу, то у нас вот такая получается формула для распределения метки класса. И дальше, если мы вводим функцию потерь, представленную на данном слайде, то у нас получается вероятностный принцип ранжирования, который говорит, что странички должны быть упорядочены в таком порядке, то есть странички должны быть упорядочены по убыванию вероятности соответствия документу запросу. Вот. И это вот ключевая идея, которая используется во всем поиске. Вот. И давайте рассмотрим уже более детально какие-то модели, которые непосредственно используются, либо использовались ранее, а были оставлены в силу того, что они слишком простые и были предложены более мощные методы. Основная идея, опять же, предсказать вероятность, и рассматриваются три случайные величины, это документ, запрос и непосредственно релевантность. Требуется оценить такую вещь. Существует принципиально три ключевых метода, которые оценивают у нас вероятность о релевантности документа запросу. Первый подход – это дискриминативный подход, и это наиболее успешный подход, который сейчас используется во всех поисковых системах. Также этот подход можно назвать Learning to Rank, и приблизительно 100 публикаций на эту тематику, таких серьезных, на международных конференциях было опубликовано. В чем основная идея? Мы не моделируем какой-то процесс генерации документов и запросов, мы просто хотим предсказать условную вероятность о том, что для данной пары документа и запроса у нас страничка является, ну то есть значение релевантности равно единичке. Вот. И в таком случае мы генерируем очень много различных признаков по запросу и документу. Например, это могут быть признаки такие, как указано на слайде, Также туда можно замешивать какие-то априорные признаки, которые не связаны с запросом и документом. Это может быть PageRank, это может быть какие-то признаки, основанные на логе поисковой системы. Также могут быть использованы признаки активности в социальных сетях, сколько раз ссылка была залайкана, сколько раз ее репостили и так далее. То есть вот эти признаки, они тоже говорят о том, насколько наш ресурс является интересным. Вот. И, соответственно, дальше формируется обучающее множество и обучается функция ранжирования. Существует очень много различных модификаций уже существующих моделей, такие как SVM, логистическая регрессия, какие-то модели бустинга. Они адаптированы для задачи ранжирования. Существует очень много различных установок. Вот. Да?
А для поисковиков это все-таки кликнул пользователь, значит, да.
Нет, так жестко сказать нельзя.
Ну, откуда берется обучающая выборка?
Обучающая выборка, в частности, в компании Яндекс, например, есть отдельный отдел, который занимается управлением ассессорами. Ассессор — это человек, который садится перед монитором компьютера, и у него есть какая-то рубрика оценки релевантности странички к документу. Также у него есть список запросов, то есть топиков так называемых, который говорит, кто есть президент США, например, кто есть президент России и так далее. И он, используя вот эту вот поисковую систему, либо уже ему подан потенциальный список страниц кандидатов, он просматривает эти страницы кандидаты и выставляет оценку согласно рубрикам, является ли эта страница хорошей, либо плохой. Да. И так на пальцах, если говорить, коллекция размером 50 тысяч пар запрос-документ, наверное, стоит $1 миллион. То есть это колоссальные деньги и очень дорогое удовольствие. Почему такое число вырастает? Потому что требуется гарантировать, что оценки релевантности являются состоятельными, то есть какие-то перекрытия осуществляются между различными ассессорами, потому что нельзя доверять одному ассессору это предсказывать. Что касается вот этого перекрытия, оценивается вот это перекрытие, что если у нас есть, например, 3 либо 5 ассессоров, нечетное число, чтобы не было каких-то таев, равных случаев, и где-то это число от 65 до 80%. То есть очень-очень сложно даже экспертам согласоваться друг с другом.
Никита, позвольте уточнить, а вот в этой постановке имеет ли смысл вообще о вероятности говорить?
Нам нужно оценить условную вероятность.
Здесь нам надо мы пытаемся положение в списке оценить, даже не обязательно называть это вероятность.
Я скажу так, то есть вот в этой постановке ключевым является построение отображения, да, из признакового описания в какое-то множество, которое есть релевантность. Если мы нормируем, это величина от 0 до 1. Дальше существует 3 принципиальных подхода вот в рамках этого дискриминативного подхода. Один называется точечным методом, когда непосредственно оценивается вероятность и следует классическому принципу ранжирования. Также есть подходы, которые оценивают парное доминирование одним документом другого документа. Есть подходы, которые оптимизируют выдачу всего списка. То есть это подходы, которые начали появляться где-то в 2007 году, 2007-2008, там, и произошла такая определенная стагнация где-то, наверное, году в 2009. После этого уже народ, немножко охладел к разработке новых методов ранжирования, машинного обучения ранжирования. Вот. Какие-то есть еще вопросы?
Без обучающей выборки современных подходов никак.
Обучающая выборка, можно еще использовать логи поисковой системы. В них, конечно, содержится информация, когда используется очень большой размер лога. Но, в частности, в Яндексе проводился конкурс интернет-математика в 2011 году в декабре проводился конкурс интернет-математика, который был основан именно на логах поисковой системы. Не давалось никаких других признаков. В 2009 проводился Яндексом конкурс, когда использовался подход на обучающем множестве, и компании Yahoo тоже на обучающем множестве. Но в целом логи и обучающее множество они используются вместе, понятное дело.
А какая точность получается только по логам?
Ну, я не знаю, тут очень все зависит от того, какая, что, какие данные. То есть без относительно данных говорить как-то вот, ну, неправильно. Ну, вот у меня эксперимент был там, я не знаю, какая топовая модель вот, в конкурсе Яндекс, которая была основана чисто на логах, по-моему, у нее был там 0.66 AUC, то есть 0.67 area under curve. Вот, соответственно, вот такая метрика. Существует там NDCG, mean average precision, какие-то другие метрики, и по ним, ну, я не знаю, я вот сам как бы разрабатывал метод на основе монотонных композиций, и там, ну, как бы очень плясало вот это вот значение от коллекции, на которой это прогонялось, то есть так нельзя говорить. Бывают сложные коллекции, в которой очень тесная интеграция релевантных и нерелевантных документов. А есть очень простая коллекция. Взяли, например, странички по спорту и странички по машинному обучению. И закинули, сказали, ну вот это моя коллекция, сделай эксперимент, ну там какая-то учебная задача. Все. Легко, очевидно, будет качество 100%. То есть вот так. Вот, давайте перейдем дальше. Существует также подход на основе, генеративный подход, когда мы задаем какой-то процесс генерации документов, запросов и... На основе этого у нас строится ранжирующая функция. Опять же, записываем формулу согласно вероятности принципу ранжирования. Нам требуется оценить релевантность данного документа запросу. Поскольку odds ratio, то есть отношение вероятности быть релевантным к вероятности быть нерелевантным, является монотонной функцией, то мы можем перейти к такой эквивалентной формуле, которая, с другой стороны, нам облегчит вывод по правилу Байеса, поскольку здесь у нас нормировка идет, а нам ее нужно куда-нибудь выкинуть, ну потому что ее считать сложно, то у нас получается такая формула, и она используется в дальнейшем для построения алгоритма. При этом стоит отметить, что поскольку мы этот член вообще никак не связан с релевантностью конкретного документа запросу, он в ранжировании не учитывается. Вот. И, возможно, различные случаи генерации документов, ну, то есть модель генерации документов, есть модель генерации запросов. Они появляются просто из различных способов факторизации данной формулы. В одном случае мы выделяем условную вероятность документа, в другом случае условную вероятность запроса по документу. Вот. Давайте более подробно рассмотрим каждую из этих стратегий. Первая – это стратегия, основанная на генерации документов. Соответственно, формула записана здесь. Опять хочется отметить то, что вот эта вот ключевая идея по правилу Байеса мы несколько раз прокручиваем. Опять, этот термин, поскольку он у нас не зависит от конкретного документа, а нам надо предсказать релевантность именно документа запроса, то мы эту часть выкидываем, и у нас искомая величина именно описывается вот этой формулой. Дальше, соответственно, что здесь можно сказать по этой модели? В числителе у нас стоит модель релевантных документов, в знаменателе модель нерелевантных документов. Соответственно, если у нас, опять же, есть какое-то обучающее множество, мы можем оценить, построить отображение из признакового описания запроса документа в метку для релевантного класса и для нерелевантного класса. И стоит отметить здесь, что если использовать какую-то простейшую модель, которая называется naive bias, то есть, ну, в классическом машинном обучении это просто наивный байс, то и провести вывод, то у нас получится вот такая формула. По сути дела, что здесь происходит, мы смотрим, какие слова появляются в релевантных документах, какие слова появляются в нерелевантных документах, и смотрим на их корреляцию с меткой класса, то есть в релевантности и нерелевантности. В принципе, все очень просто. Если у вас вопросы по этому слайду, то можете задать, потому что он там немножко технический такой. Нет вопросов. Давайте перейдем, соответственно, дальше. Как в реальных системах оценивают вот эти вот параметры P и Q? То есть при наличии документа релевантность, при наличии нерелевантность и наоборот, когда отсутствует релевантность и отсутствует нерелевантность.
Почему 0 и 1?
говорим, то, что слово появляется в документе, либо не появляется. То есть это классическое допущение, что каждый документ представляется как bag of words. То есть, что у нас получается? Каждый наличие или отсутствие каждого слова — это просто вернулись к случайной вещи. Вот. Откуда берутся параметры? Соответственно, мы смотрим, как я уже сказал раньше, на релевантные документы и встречаем данное слово и нормируем на все релевантные документы. В итоге у нас получаются вот такие вот оценки. И вы, я думаю, уже видите знакомые формулы, которые появляются при базе. А термин 0.5 и 0.1, они используются для того, чтобы просто складить наши оценки в силу того, что какой-то конкретный документ, либо слово, может быть, вообще у нас не попасться в обучающее множество, и в результате там был бы просто ноль, который бы занулял всю вероятность, что нехорошо, и поэтому мы как-то поднимаем немножко вероятность для данной величины. Вот. Теперь перейдем к модели генерации запроса. И модель генерации запроса – это вот ключевое понятие, которое будет использоваться в этой презентации, поскольку это есть объяснение того, откуда появляется статистическая языковая модель в ранжировании. Что мы здесь делаем? Опять же, исходя из исходной формулы, мы выделяем компоненту, связанную с условной вероятностью запроса по документу, и есть некоторый множитель, который ответственен за априорную релевантность документа. Данная вещь может быть отдельно рассмотрена как задача машинного обучения, которая может быть оценена на основе каких-то статических запросов независимых признаков. В частности, признак, который я уже говорил, PageRank, популярность в социальных сетях, логи и так далее. А дальше они, соответственно, умножаются и получается финальная оценка о релевантности документа. Вот. Соответственно, у нас, если допустить, что данный термин не важен, ну, поскольку мы будем фокусироваться на различные методы оценки первого множителя, то получается формула представлена чуть ниже. Вот. И у нас есть две ключевые задачи здесь. Первое – это для каждого документа научиться оценивать лингвистическую модель. И второе – это по конкретной лингвистической модели определить релевантность документа и обосновать, почему это на самом деле является правильным. Вот. То есть вот, даже дать какую-то интерпретацию, поскольку обоснование у нас уже вот оно само появилось, исходя из вывода. Здесь какие-то вопросы есть? Вот. Также несколько слов скажу о других моделях ранжирования. Популярное направление, то есть оно умерло некоторое время, там, в период с 2000 по 2005 год, наверное, было популярно в 80-90, и сейчас опять к ней появляется интерес. Это вот модель на основе графических, ну, подход на основе графических моделей, то есть байесовские сети какие-то и так далее. Преимуществом данного подхода является то, что он очень гибкий, можно много туда каких-то признаков зависимости между переменными запихнуть. С другой стороны, стоит отметить, что эта модель является очень сложной и требует очень больших выборов, которые требуется настроить, ну, чтобы настроить данную модель. В случае поиска это именно является таким серьезным барьером, из-за чего данную модель там на некоторое время забросили, как бы сейчас появился некоторый аппарат, который позволяет с этим лучше работать. Вот. Ну, также есть различные подходы на основе символьной регрессии, генетических логарифмов, когда происходит определенным образом декомпозиция нашей ранжирующей функции на подфункции, в них начинают каким-то образом изменяться коэффициенты, либо зависимости между переменными, и проверка по кросс-валидации такой суррогатной модели. И дальше, соответственно, проверяется, отбирается наиболее хорошая модель. Вот. И также существуют различные методы, основанные на теоретических принципах, которым должна удовлетворять функция ранжирования. В частности, если у нас есть документ, у которого одна длина, и в нем есть определенное слово с определенной частотой, и есть у нас документ, у которого длина на один меньше, но у него слово имеет такую же частоту, то он, более короткий документ при той же частоте слова, является более релевантным. Но это вот чисто есть такие аксиоматические принципы в ранжировании, которые тоже были использованы в ряде работ для того, чтобы построить более грамотные ранжирующие функции. Вот. В принципе, с обзором таких базовых моделей ранжирования мы закончили. И если есть вопросы по этой части, то, пожалуйста, задавайте. Нет, мы сейчас как раз к этому перейдем. Ну там упомянулось только вот, что мы ее будем оценивать, как бы. А сейчас мы скажем, что на самом деле лингвистическая модель, дальше уже будем с ней работать. Вот. Ну, что такое формально? Это вероятность распределения на множестве последовательных слов, на множестве предложений. Примером, лингвистическим примером какой-то. Использование нашей лингвистической модели может быть присвоение вероятности какому-то множеству слов. Также стоит отметить, что в зависимости от коллекции, на которую мы настраиваем данную лингвистическую модель, понятное дело, параметры могут быть разными. Вот. Какие задачи могут быть решены с помощью лингвистической модели, то есть какие use cases для данной вещи существуют? Ну, во-первых, это распознавание речи. Есть у нас какой-то префикс нашего предложения, либо словосочетание. Нам нужно предсказать, какое будет следующее слово, например, наиболее вероятное. В случае категоризации текстов, классификации, у нас используется лингвистическая модель для того, чтобы разделить, например, классы о футболе, либо о экономике. Если у нас появляется евро, скажем, это может быть валюта, может быть чемпионат по футболу. Частота слова в документе, если мы будем использовать простейшую Unigram Language Model, она вот будет хорошим, ну, таким базовым алгоритмом, который поможет разделить различные классы. Вот. Ну и, соответственно, в информационном поиске, который мы обсудим более детально. Что такое простейшая статистическая языковая модель, в которой используется предположение о том, что нет никакого горизонта зависимости между терминами, то есть каждый следующий термин, он абсолютно не зависит от предыдущего, и происходит выбор с возвращением из нашего словаря так, что присвоено каждому слову вероятности. Формально это есть мультиномиальное распределение. Чтобы сгенерировать следующую фразу, как я сказал, мы начинаем с первого слова и вытягиваем до тех пор, пока нам не надоест, либо мы просто в альтернативном случае мы просто можем ввести специальный термин, который будет отвечать за стоп, то есть, ну, будет каким-то образом передаваться длина предложения тоже в рамках этой модели. Вот. И существует две задачи. Одна задача — это генерация по модели предложения, а вторая задача — это оценить по тексту, по коллекции текстов наши параметры лингвистической модели. Ну, тут чисто визуализация, соответственно, есть у нас какая-то тематика, настроена лингвистическая модель, и мы генерируем какой-то документ с помощью этой модели. То есть идет порождение данных. В обратную сторону, соответственно, у нас есть какой-то большой документ, либо это статья по конкретной тематике, и в ней появляются слова с определенной частотой. После чего, используя типичную оценку на основе принципа максимум правдоподобия, мы просто считаем частоту слова в этом документе, нормируем на количество слов в этом документе в целом, и это есть MLP-оценка классической Unigram Language Model. Вот. Ну, то, что горизонт независимый. То есть существуют модели, когда у нас зависимость есть от предыдущего слова, которое мы на самом деле рассмотрим чуть позже. То есть, ну да, да, да. То же самое, что в маркетинговых циклях используется. То есть, если у нас модель биграммы, да, то у нас будет зависимость от предыдущего члена. Вот. А здесь как бы абсолютно независимость используется. Вот. Соответственно, мы оценили вот по одному документу лингвистическую модель, ну и говорим, ну вроде этот документ был по спорту. Давайте, в общем, все документы по спорту будем генерировать на основе этой лингвистической модели, либо использовать эту именно лингвистическую модель в поиске. Это плохо, и существуют различные методы оценки качества лингвистической модели. Принципиально существует два метода оценки качества. Один – это прямой, на основе различных метрик, связанных непосредственно с языком. Ну, в частности, правдоподобие, перплексика, кросс-энтропия, там, они все связаны, ну, как бы, это различные названия фактически одного и того же понятия. И ключевая идея заключается в том, что мы обучили нашу лингвистическую модель, после этого просто мы используем данную лингвистическую модель и оцениваем правдоподобие какого-то отложенного куска текста. И если вероятность данного текста является большой, значит наша лингвистическая модель хорошая, и она на самом деле аппроксимирует данный текст правильно. Вот. А также существуют косвенные оценки качества, понятное дело. В частности, в ранжировании используется эффект данной модели, качество данной модели на ранжирование. В случае машинного перевода тоже лингвистическая модель может быть как-то проанализирована, как изменение лингвистической модели влияет на качество перевода. Вот. Соответственно, вот был вопрос по поводу Unigram. Здесь у нас вот есть уже с неконечным горизонтом рассматривается N-1 слов до, который используется для генерации следующего слова. Вот. И вот в случае Unigram модели пример показан. Вот. Также существуют различные модели, которые основаны на синтаксическом парсинге предложений, модели, которые используют какие-то дальние взаимодействия между терминами. Ну, то есть, поскольку у нас вот эта вот классическая лингвистическая модель, с марковским горизонтом, если так можно сказать, она использует только непосредственно предыдущие N-1 слов, а вот эта вот модель, которая основана на максимальной энтропии, она как-то еще в себя учитывает зависимости между терминами, не непосредственно отстоящими, но на N-1 позициях. Например, там какой-то есть переключатель, что если было двоеточие, например, предыдущее, то вероятность запятой там будет дальше больше, и дальше будут похожие там прилагательные. Ну, как-то вот так вот можно тоже это учитывать. Но на самом деле, хочется сказать какой-то комментарий по этой модели максимальной энтропии для языка. Это чисто, мое мнение, теоретически какие-то уже изыски, как вот правильно поиграться с этими моделями, но на самом деле вот используются стандартные вещи. Так и нет. И в случае информационного поиска стоит отметить, что используется Unigram Language Model, то есть, это такая baseline, ничего более сложного использовать нет желания. И, соответственно, какие-то у вас есть идеи, почему нельзя в поиске использовать какие-то модели с большим горизонтом, либо более сложные модели? Это одна из идей о том, что чем больше параметров у нас, тем сложнее оценить качественно эти параметры. И поскольку мы, если будем рассматривать какую-то модель там, с горизонтом 5, например, нам надо целый интернет, что может сделать только ряд там, поисковых компаний, в частности, либо Google, либо Microsoft сделал публично доступный корпус. Там горизонт 5, по-моему, да, у них лингвистическая модель. Вот. Также связаны проблемы с хранением данной лингвистической модели, поскольку это надо нам хранить все вероятности перехода между всеми словами, а также их дальними и ближними контекстами. Вот. Также хочется отметить, что при вот этой Unigram Language Model ее экспериментально чисто достаточно для того, чтобы предсказывать тематическую релевантность. То есть, поскольку когда пользователь, создатель документа, пишет текст, он использует какие-то слова чаще, меньше и так далее, и пытается именно этим, возможно, передать тематику документа. И поэтому, если мы просто посчитаем количество определенных слов в документе, этого будет достаточно. И уже учитывание биграм, например, не производит статистически значимого повышения качества поисковой модели. Вот. Но с другой стороны, в 2005 году на основе марковских случайных полей была предложена модель, которая учитывает уже более сложные взаимодействия между переменными, то есть запрос, и словами из запроса, документом и релевантностью. То есть там у нас генерируются какие-то клики на графе вот этом слов, и по ним генерируются у нас признаки. Но было показано то, что там качество поиска вырастает. Следовательно, для вас тоже призыв. Есть возможность взять какую-то реально более сложную модель, а не Unigram Language Model, и на ней попробовать сделать поиск, посмотреть, какое будет качество, а также сделать это более эффективным. Вот. Какие-то есть вопросы по базовой части? Хорошо, давайте мы перейдем теперь к базовой модели ранжирования на основе статистических моделей.
Ну, учет расстояния, как словами, искусственно, ну, у вас это просто выход за
предел. В общем, учет между словами можно сделать в рамках, ну, это как бы уже не классический подход для, на основе language models. Есть ряд работ, начиная там с 2009 года, которые так называемые positional language models. Ну, вот профессор, соответственно, который меня вот учил вот этой вот штуке, он вот их развивает. Это вот как бы последний такой тренд. А в типичной векторной модели ранжирования позициональные запросы учитываются. Как они учитываются у нас в инвертированном индексе, также хранятся позиции слова в конкретном документе. А дальше, когда мы начинаем ранжировать, но мы просто считаем близость между этими словами, и есть определенные факторы вот в этой функции ранжирования, которые вот начинают учитывать близость слов.
Ну, то есть ответ такой, что это просто эвристические методы.
Ну, когда надо делать уже такую реальную систему, там надо эвристики делать, да.
Модель запроса, она какая-то одна подразумевается, модель запроса, она что?
Да, это абсолютно правильно. И в конце доклада мы рассмотрим ну, такое обобщение, которое позволяет нам настраивать модель запроса и настраивать модель документа, а потом считать близость в вероятностном смысле. То есть это такое некоторое обобщение векторной модели ранжирования только с теоретическим обоснованием, которое исходит из теории вероятности. Вот. Еще вопросы? Но я сказал то, что есть модели, которые используют PCFG, да, то есть это probabilistic context free grammar. То есть используются синтаксические деревья, а также правила вывода конкретного там, не знаю, части речи из каких-то других частей речи. И в модели именно не только на словесном уровне учитываются параметры, но еще на уровне вот этих вот тегов. Такая вещь есть. А потом, ну, как бы, грубо говоря, что формальное определение для лингвистики, что такое?
А какие именно теги?
45 тегов используются...
Part of speech?
Да, part of speech. Ну, как бы на них же строится стереосинтаксического разбора.
Только part of speech и какие-то выходящие.
Ну, это же вот оно и есть синтаксическое. То есть part of speech...
Синтаксическое, морфологическое.
Ну, окей. Дерево разбора предложения. В нем есть. Что такое
PCFG? Мы используем деревья для индексации документов.
Я сказал то, что такие штуки, они являются чисто теоретическими какими-то работами, в которых люди начинают играть вот с этими моделями. Непосредственно в поиске их не используют.
Называть это языковой моделью, language model. Только потому, что она работает со словами. Да. Но там все равно, что является токеном. Слово, число, картинка. Но это все равно.
Правильно? Это правильно.
Почему language?
Language. Ну что такое language? Как бы language можно рассматривать на различных уровнях. Можно рассматривать его чисто на лингвистическом уровне, а можно еще рассматривать какие-то синтаксические конструкции. Правильно?
Вы сказали, что правильно.
Есть очень четкое определение, что такое язык. Давайте.
Ну, по-хомскому.
Вы рассказываете прекрасно. С точки зрения статистической теории, классификации и дальше всего чего угодно, каких угодно объектов. И совершенно не обязательно, чтобы это был язык.
Владимир, вы сказали, что part of speech, то есть элемент языка уже...
Ну, part of speech, это один из признаков.
Ну, например,
Но это морфологический признак. И не более того.
Но на самом деле это можно обсудить чуть позже. Давайте непосредственно рассмотрим ту задачу, которая используется, ту часть наших статистических языковых моделей, которая используется для поиска. Есть, опять же, у нас документ, по каждому документу восстанавливается лингвистическая модель. И, как я сказал, восстанавливается Unigram Language Model. Также у нас формируется запрос, в котором есть упорядоченное множество слов. Вот. И, соответственно, требуется нам определить модель, согласно которой мы будем осуществлять близость запроса и документа, и таким образом ранжировать наши документы. Что здесь происходит? Опять же, я сказал, у нас оценивается модель, а дальше оценивается правдоподобие запроса. Правдоподобие запроса – это тот член, который у нас появился при подходе к генерации документов, при подходе, когда мы отфакторизовали член с условной вероятностью запроса по документу. Вот. Таким образом, мы построили лингвистическую модель и упорядочили документы по вероятности запроса согласно данной лингвистической модели. Какая интерпретация данного подхода? У нас есть запрос, и мы почему-то вот решили вот так вот делать. Согласно теории, с одной стороны, да, это правильно делать. С другой стороны, без интерпретации как-то сложно. Интерпретация такая. Есть у нас документ, какова, и представим то, что сам автор хочет какой-то заголовок присвоить данному документу. Если он присвоит заголовок, который является нашим запросом, скорее всего, значит, мы угадали, значит, у нас близость запроса и документа. Ну, то есть это вот такое интуитивное объяснение того, что данная модель по ранжированию по правдоподобию запроса является правильной. Вот. Соответственно, какая есть у нас вероятностная модель о том, как непосредственно представить запрос и также как эффективно вычислить лингвистическую модель. Ну да, да. Но это базовая такая штука. Дальше вот мы сейчас как бы посмотрим на методы сглаживания, которые имеют непосредственно важный эффект. Но существуют различные модели генерации текста, да, как вот мы уже рассмотрели. Есть модели, которые условны на последовательном выборе с возвращением, с учитыванием горизонта. Есть модели, которые рассматривают просто вектор, и в нем есть бернулевские величины, как бы, и мы начинаем генерировать присутствие либо отсутствие каждого слова отдельно. И таким образом вот у нас приведены две различные формулы. В одном случае у нас модель такая, в другом случае модель такая. Вот. Отличие такое. В одном случае как бы мы настраиваем, у нас в модели есть множество бернулевских случайных величин для каждого слова. В другом случае у нас есть мультиномиальное распределение на множество слов. То есть вероятность делится среди всех слов. Как бы. То есть различное вероятностное пространство получается у нас.
Есть какое-то понимание, в каких случаях одна модель более адекватна, в каких другая?
Вот. То есть все используют мультиномиальное распределение. В исходной статье, которая предложила статистические языковые модели в поиске, использовалась Маунтс-Бернули. Вот. Соответственно, появилась следующая статья, сказала, используем Unigram Language Model. Оказалось, что лучше, и после этого никто не пробовал что-то другое использовать.
Маунтс-Бернули это категориально по-русски.
Не, мы просто рассматриваем вектор как бы для всех слов и начинаем генерировать каждое слово, есть, нет. Я не знаю, как эти
вектор. А вот при этой технологии, что какое количество, которое вливает до шоу, это неправильно использовать. Вот какое количество, тысячи, десятки тысяч, ну вот при вливании документов, вернее. Ну вот вы находите какое-то количество, сколько лет?
Сколько релевантных документов?
Да.
Ну, смотрите, если вы ведете запрос в Яндекс, например, какой-нибудь простой запрос, я не знаю, как доехать до высшей школы экономики.
Да, это семантика.
Он выкинет миллиард страниц.
Сколько?
Ну, не знаю, 15 тысяч. Да.
Зачем?
Но тут это вопрос, который на самом деле надо задавать не мне, а CEO Яндекса. Но такая, значит, интерпретация, что, во-первых, они таким образом показывают размер индекса, то есть это является, ну, очень хорошо, если размер индекса у поисковой системы больше, то есть они этим гордятся. Но это вот такая вообще как бы непонятная мотивация. А что вы говорите касательно эффективности выкидывать вот эти вот все 3, там, 35 тысяч запросов, да, либо 15, когда вы просмотрите только 3? Да, это правильно, и именно поэтому мы их упорядочиваем в порядке релевантности запроса. То есть самые хорошие идут наверх, и вы только их смотрите. Если вы, например, тут стоит посмотреть на поиск с такой точки зрения. Например, я исследователь, и я готовлю какой-то доклад. В докладе я должен гарантировать то, что очень большое множество работ представлено, проанализировано и так далее. Вот. И я должен оптимизировать метрику recall, да, то есть как полноту поиска моего. С другой стороны, когда я делаю какой-нибудь запрос, что вот мне надо просто пойти и купить в ближайшем магазине кефир, например, да, то я делаю запрос, которым мне реально надо посмотреть, вот один магазин я найду, я уже буду счастлив. Различные метрики оптимизируются, и в зависимости от различных целей поиска, ну, соответственно...
А тут еще вот очень много придет как раз запросам. А в запросе все релевантные признаки того, чего я хочу, все никак не отразить. То есть, не всем отразить какой-то, а тут получить кучу текстов, в котором куча мусора. И релевантности, и как нет, еще лучше. Я только статистические модели
брать. Минут 10 еще есть.
Ну, смотрите, у вас есть, я не знаю, 10 тысяч слов, словарь ваш. И на каждом слове у вас есть вероятность, вот я сунул мешок в черную как бы штуку, вытащил слово. Ну вот с какой-то вероятностью. Да, вот такая штука. Вот. Давайте перейдем просто. Ну, это одно и то же, частота и срок стоит. Ну, здесь TF-TF это метрика, используемая для поиска, как бы уже. А тут оценка лингвистической модели просто оценивается вероятность, и есть большая коллекция. В коллекции мы посчитали, слово такое-то встретилось 1000 раз, а всего в этой коллекции слов миллиард. Мы 1000 поделили на миллиард, вероятность этого слова быть в коллекции вот такая, то есть быть сгенерированным.
Ваш уточняющий вопрос. Для каждого документа, получается, определяем то количество запросов, на которые он, собственно, выпаст. Там же вообще нет. Там было P, там D, запросы.
Вот такая штука, да? Вот эта лингвистическая модель документа, она построена, короче, для одного документа, и все, вот мы ее храним где-то там. А есть один вот конкретный запрос. Для него мы сравниваем все лингвистические модели документов, и на предмет, что этот документ сгенерировал мне этот запрос. И дальше вот ранжирует.
Я просто что мы еще готовим запросы, которые...
Нет. Именно вот в этом фишка лингвистического подхода, в принципе, все из чисто из статистических моделей вытекает.
Как
какие-то
модели
создают
обратную связь мощности?
Очень хороший вопрос, и мы это рассмотрим. Да, мы это рассмотрим. Да. На самом деле, просто давайте сейчас чуть-чуть темп, я просто, может быть, меньше буду детали рассказывать, потому что есть еще много чего интересного рассказать. Вот, вопрос был по поводу сглаживания, да, то есть мы можем просто посчитать частоту слова в документе и никакого сглаживания не делать. Но на самом деле сглаживание играет очень важную роль в качестве лингвистической модели и в поиске в целом. Вот. Методы сглаживания давайте. Ну, давайте такой рассмотрим случай. У вас есть 10 тысяч слов, а на самом деле в русском... у вас есть коллекция из 500 документов. В этих 500 документах 1000 слов встретилось. А в русском языке больше, чем 1000 слов. А вы вот взяли по этой коллекции, посчитали вероятность, как бы. Ну вот вы на ней обучили свою лингвистическую модель. Значит, слово «бутылка», например, оно не попало в этот корпус. А как тогда у нас просто будет зануляться всегда и все.
А вот позвали, надо хотя бы иметь антрамную модель, хотя бы антрамную. А в антрамной модели не позвали.
Нет.
А
вот
позвали, значит, плохой все.
Почему? Нет, но вот по документам... По документам...
Да, определение сложно. То есть суммируете, что числить. Да, нужно разные слова.
Ну, в общем, по документу вы восстановили, в документе всего там 500 слов встретилось. А в коллекции, в очень большой, в интернете, все слова встретились, грубо говоря. И мы вот именно за счет вот этого большой коллекции, мы начинаем как-то сглаживать, подтягивать слова, которые, возможно, не попались в документе, но семантически могут быть связаны с нашим запросом как-то. Вот, соответственно, лапласовское сглаживание – самый примитивный способ. Мы по коллекции посчитали частоту. Это вообще общее число слов, которое встретилось в нашем документе. Да? Это сколько конкретных слов встретилось в нашем документе. Добавили единичку для данного слова и добавили размер словаря в целом. В таком случае у нас вот уже произошла какая-то просадка на те слова, которые в документе не встретились, но по ним размазалась вероятность. Согласно общей вот этой вот идее. Вот. Дальше, соответственно, иллюстрация чисто. Если у нас вот есть частота, она вот имеет такую ступенчатую функцию. Лингвистическая модель, которая уже сглажена, она у нас вот приблизительно такая. То есть происходит перераспределение гладкой вероятности. И здесь идет аппроксимация в ноль. Но каждому слову совсем чуть-чуть есть вероятность. Чтобы у нас вообще никакого зануления не было. Вот. Соответственно, вот тут иллюстрация. Вопрос такой, должны ли мы, вот, если мы используем лапласовское сглаживание, мы просто берем, добавляем единичку и делим на размер словаря. И все, и говорим, это хорошее сглаживание. Да, это как вариант. И в других моделях, например, там, на InnoBice, который более грубый и в котором нет какой-то бэкграунд модели, это нормальный и единственный вариант. А если нам нужно сделать сглаживание лингвистической модели, мы, возможно, будем более персифицировать. Ну, такую персонализированную дисконтирование делать, в зависимости от того, сколько вообще в коллекции у нас встретилось это слово, а не просто тупо добавлять размер словаря и делить на какую-то величину. Вот. Существует такая вещь, как распределение Дирихле. Формула очень сложная, в принципе, на нее смотреть не нужно, но основная идея такая, что мы задаем некоторые априорные значения параметров для вероятности конкретного слова в нашей лингвистической модели. После этого, если мы делаем байесовский вывод, то апостериорная вероятность для Дирихле будет мультиномиальное распределение, что очень классное. Вот мне метод этот как бы вот очень нравится. И дальше, соответственно, если выписывать формулу для вероятности слова с сглаженной моделью по Дирихле, такая получается формула. То есть, что она из себя представляет на пальцах? Есть исходная частота слова, добавляется какое-то дополнительное слагаемое, которое оценивается по коллекции в целом, и есть некоторый параметр, который у нас учитывает, насколько мы предпочитаем коллекцию по сравнению с исходной, и также немножко здесь меняется размер документа. То есть параметр как делает скидку на коллекцию, так и еще на длину документа. Вот. Здесь проводится сравнение моделей, которые используют различные способы сглаживания исходной модели. Вот. Соответственно, почему сглаживание важно в информационном поиске? Давайте посмотрим на эту штуку. Это просто формула, которая описывает вероятность нашего запроса. Дальше, соответственно, что мы делаем? Мы выделяем слагаемые, которые учитывают только слова, которые попались в данном документе, и слова, которые не попались в данном документе. Для одних используется исходная модель со сглаживанием, для других только сглаживание, потому что они не попались в документе. Дальше мы начинаем еще делать такое разбиение вот этой штуки, выделяем весь словарь, а здесь только те, которые попались в документе, то есть их разность есть как раз то, что не попалось в документе, и выписываем вот такую вот формулу. Давайте проанализируем ее более детально. У нас, вспомните формулу TF-IDF, которая имела три эвристики. Первая – это term frequency, вторая – inverse document frequency, и вторая, и третья – это нормализация длины. Здесь то же самое. Есть у нас часть, которая говорит term frequency, помноженная на мою вероятность. Вторая часть, которая говорит inverse document frequency, то есть на нормализацию популярности слова, у нас, согласно коллекции, данное слово стало большим, и мы на него как раз поделили. Таким образом, мы пробуем выкинуть из запроса неинформативные слова. Вот. И дальше нормализация длины, она учитывается тоже в этой штуке, поскольку в, если посмотреть на вот эту формулу, то у нас здесь в размере документа, то есть есть термин, который отвечает за длину документа, и он явно в этой формуле тоже учтен. Вот. То есть здесь идет объяснение.
Человек, что отвечает?
Так, что здесь интересного? Ну, стоит заметить то, что просто так же эффективно с помощью инвертированного индекса данная модель может быть вычислена. Дальше, соответственно, есть такая идея, как сделать двустадийное сглаживание. У нас есть Gelenekner Serre Smoothing, это когда есть просто модель лингвистическая, оценивается как линейная комбинация модели документа и коллекции. А есть модель Dirichlet, которая учитывает также априорное распределение. Вот. И двустадийный смуфинг – это когда мы учитываем, вначале делаем смуфинг по Dirichlet, а потом еще и смуфинг по Gelenek-Mercer. Вот. В таком случае получается вот такая формула, конечная формула для оценки вероятности слова по лингвистической модели. И согласно экспериментам, ну, она немножко дает выигрыш. Вот. Просмотрели мы базовую модель. Давайте очень быстро, какие существуют еще модели. В общем, можно делать длинный горизонт, да? То есть рассматривать модели длиной больше 2. Можно учитывать взаимодействие терминов в запросе и делать какой-то синтаксический парсинг запроса, и это учитывать вот тоже в нашей формуле. При этом, какое интересное свойство, если мы не учитываем, то получается вот этот вот термин, который был в исходной формуле, когда не было взаимодействия дальнего горизонта взаимодействия термина. Вот. Но при этом стоит отметить, когда, как вот я уже сказал, если большая какая-то более сложная модель используется, то в ней сложно оценить параметры. Вот. Дальше, соответственно, есть такая идея, как кластерное сглаживание. Тут в чем заключается идея? В одном случае мы оценивали лингвистическую модель коллекции, на которую, с помощью которой мы сглаживали, по всей коллекции. А что если мы кластеризуем вначале нашу коллекцию, а потом для конкретного документа будем использовать только ту часть нашей коллекции и, соответственно, настроена по ней лингвистическую модель, к которому данный документ принадлежит? Логично предположить, что будет все правильно. Но согласно экспериментам, ничего хорошего здесь не получилось, но тем не менее вот такая идея есть. То есть, чтобы вы так не пробовали делать. Вот. Дальше, соответственно, есть еще идея делать кристаллизацию с помощью латентного размещения Dirichlet, то есть модель, которая была предложена Дэвидом Блейм. Чем она лучше, чем простая кластеризация? Тем, что у нас происходит нечеткое присвоение документа к каждому кластеру, то есть это есть вероятностное распределение на множество кластеров, топиков, как вот, тематик, как вот можно выразиться. И в таком случае модель будет чуть-чуть лучше, вот, поскольку кластеры нечеткие. Есть такая идея, как центрировать нашу лингвистическую модель на документах, но при этом ее очень редко используют. Почему? Потому что ее вычислить просто очень сложно. Потому что она должна у нас устанавливаться, часть делается прединдексация, часть в момент запроса. И тут у нас такой случай обыгрывается. Если мы делаем кластерное сглаживание, то у нас кластер как-то вот так определился, этот документ в центр попал, по нему хорошо установился, а если у нас документ попал где-то на границу кластера, в таком случае модель будет плохая. А давайте мы будем оценивать нашу лингвистическую модель именно по его окрестности. Ну, такой nearest neighbor в случае оценки сглаживания лингвистических моделей. Вот. Соответственно, есть еще трансинтеляционная модель ранжирования, которая учитывает семантику слов. Что здесь происходит? Если какое-то слово человек использовал в запросе, это слово на самом деле может быть связано с какими-то синонимами, и которые, в свою очередь, употребляются в каком-то документе. Если мы будем использовать чисто близость на основе
того слова, которое пользователь указал в запросе, никакого эффекта не получится, и мы пропустим нужный документ. А если мы будем расширять на основе вот этой вот транслитерационной модели по синонимии, то будет эффект достигаться. Вот. То есть вот эта вот модель очень интересная, и в ней много дальнейших развитий есть. В частности, эта модель очень популярна для cross-lingual, multilingual information retrieval. Вот. Дальше, соответственно, перейдем вот к модели, которая позволяет с помощью вероятностных предпосылок моделировать обратную связь, а также представить такой фреймворк, в котором можно очень много вещей различных настраивать. И эта модель на основе вероятностного расстояния Kyle Divergence, расстояние Кульбек-Лейбера. Вот. Но прежде всего я бы хотел сказать несколько слов о том, как делается фидбэк в модели, классической модели ранжирования Vector Space Model. Это так называемый алгоритм Рокера. Что здесь происходит? Есть у нас исходный запрос. Дальше, соответственно, есть релевантные документы, то есть пользователь прочитал на страничке какие-то документы, на них нажал, и ему понравилось. Ну, там, допустим, есть какой-то интерфейс, сказать фидбэк системе. Например, в 2008 году Google запускал такой эксперимент по фидбэку. Но это не было чисто в лаборатории Google, то есть они сами...
Сейчас есть плюс один.
Плюс один такой есть? Но это прямо в полном поиске.
Создали сеть еще
даже. Да? Ну, значит, сделали. Вот. Я, на самом деле, использую вещь, которая называется Surf Canyon. Она использует тоже метод серфинга и клики на данный запрос. Ну, так называется компания. Вот. Дальше, соответственно, нерелевантные документы. И происходит просто перевзвешивание вектора исходного запроса, релевантных и нерелевантных документов в такую вот линейную комбинацию. И просто мы пытаемся от исходного запроса куда-то сдвинуться в множество релевантных документов. Вот, дальше, соответственно, если мы рассмотрим классическую модель генерации запроса и классическую модель генерации документа, классическая модель генерации документа очень хорошо, буквально создана для того, чтобы учитывать обратную связь. Потому что если какие-то документы пользователю понравились, какие-то не понравились, он просто может перестроить эту модель и улучшить качество ранжирования для данного запроса. В то же самое время модель генерации запроса, то есть модель правдоподобия запроса, не позволяет это делать. Почему? Потому что у нас лингвистическая модель настраивается по документу, а не по запросу. Вот. И мы с документа генерируем запрос. Поэтому совсем непонятно, как мы можем модифицировать лингвистические модели других документов, чтобы их как-то подтянуть в нашу поисковую выдачу для данного запроса. И на самом деле, просто лингвистическая модель генерации запроса, она хороша в случае, когда мы можем для нового запроса улучшить качество поиска документов. То есть вот такая вещь. А с другой стороны, предлагается модель, когда мы оцениваем лингвистическую модель запроса, модель документа, а дальше считаем Kyle Divergence между лингвистическими моделями. Вот. Ну, то есть Kyle Divergence — это очень такая стандартная вещь, которая позволяет считать расстояние между лингвистическими моделями. Вот. Тут, соответственно, что можно сделать? Показать связь метода ранжирования на основе Kyle Divergence и исходной модели генерации запроса. Если просто расписать таким образом, то это как раз таки есть правдоподобие нашего запроса. Просто так получается. Очень красиво. Вот. Здесь модель обратной связи. Так же, как и в стандартной Vector Space модели, у нас вначале есть исходное множество документов, мы их показали пользователю, какие-то ему понравились, какие-то не понравились. Поскольку у нас уже теперь с помощью вот этого подхода есть возможность подтюнить модель для запроса и для документов, то мы, ну в частности для запроса, мы используем вот такой фидбэк-луп, который позволяет нам модель запроса и также учесть вот эти вот документы, которые попали в фидбэк, то есть которые пользователь указал релевантность или нерелевантность. И дальше с помощью обновленной модели запроса пересчитать Kyle Divergence запроса и документов кандидатов. Вот. Соответственно, заключение. Вот. Сравнение между классическими моделями ранжирования и на основе статистических языковых моделей. Хочется отметить то, что в случае векторной модели ранжирования, она у нас основана на каких-то таких эвристиках, разумных эвристиках, выявленных посредством множества экспериментов. С другой стороны, если мы делаем все согласно вероятностному выводу, у нас появляется вот эта вот модель правдоподобия документа, а также дальнейшие накрутки на нее. И при этом вся теория очень хорошо ложится на эту модель. Мы можем оценивать различные параметры без каких-либо эвристик. Вот. Ну и также хочется отметить, что вот это вот развитие лингвистической модели привело к модели на основе KL Divergence, которая хорошо учитывает обратную связь. И по результатам экспериментов лучше работает, чем Rockyer алгоритм. Вот. Еще что, соответственно, можно сказать. Здесь такой небольшой перечень достижений ключевых, которые были получены в рамках подхода направлений исследований по статистическим языковым моделям в поиске. Вот. И, в принципе, мой доклад вышел к концу. Если есть вопросы по вот этой большой части, которую мы, даже, может, побыстрее прошли, задавайте.
Кристаллизация с помощью LDAR, улучшает?
Вместо чего?
С помощью LDAR.
Да. Самая хорошая модель, которая вообще была придумана в рамках вот этого подхода, это вот смуфинг по LDA с помощью кластера. Но тут смотри, какой есть недостаток. Недостаток такой, что LDA для большой коллекции, для всего интернета, не построишь, оно просто в память не полезет. Вот. Есть какие-то методы аппроксимации, чтобы для большего размера коллекции сделать, но это сложно. Более того, там хранится слишком много параметров, то есть вероятность принадлежание слова данному топику, документы данному топику, и все они должны перемножаться. То есть для поиска это нереально. Опять же, качество хорошее, но это теоретические игры там с коллекциями, которые могут быть обработаны.
То есть,
для английского языка это 7.95 была оценена по брауновскому корпусу. Для русского... Смотрите, я что могу сказать для русского. Русский язык сложнее, чем английский, с точки зрения построения. Насыщенная морфология, все перестановки слов возможны, и так далее. Наверное, из общих соображений, менее эффективно будет эта модель работать. Возможно, это надо говорить с ребятами из Яндекса, которые решают такие задачи, и, конечно, попробовали все эти штуки. Я бы сделал эксперимент, ничего сложного там нет. Но я не смогу опубликовать статьи на эту тему.
Что вы будете делать с компаундами в немецком языке?
Яндекс запустил поиск для Турции. Там тоже agglutinative language, который прямо вот так вот составляется путем представления новых слов. Такой же, как немецкий.
Совершенно разные.
Агглютинативные языки.
Конечно.
Это одно.
А какая разница между агглютинативными и компаундами?
Потому что у вас семантика меняется. Понимаете?
Что можно здесь сказать? Эти более продвинутые модели ранжирования, которые следуют дискриминативному подходу, они учитывают на самом деле множество базовых моделей. То есть, грубо говоря, они строят какую-то мета-функцию ранжирования с использованием базовых исходных моделей ранжирования. И если посмотреть, сколько признаков используется для построения этого отображения из запросов документа, признаков описания запроса документа в оценку релевантности, там используется порядка 700 признаков. И среди этих 700 признаков есть такие, как применение Vector Space Model, применение Vector Space Model сглаженный, применение Vector Space Model для тайтлов документов, также лингвистические модели. Все подряд применяется, а дальше уже функция ранжирования настраивается за счет этого большого, дорогого обучающего множества, и правильный вес дает каждой модели. Поэтому, если делать поиск для русского языка, то, возможно, надо просто взять, запрограммировать эти все методы, прогнать их по коллекции, настроить параметры, а дальше на нее натравить еще более мощный алгоритм, который поставит правильный ресайтинг модели. Я бы так делал.
Можете рассказать про ваши результаты в данной области, потому что, исходя из того доклада, который был, по крайней мере, у меня сложилось впечатление, что обычному ученому, в общем, в этой области непонятно, что делать, потому что есть крупные компании, у которых есть все многообразие факторов, у них есть все богатство запросов, они, соответственно, имеют больше базу для обучения. Что делать?
Ну, скажем так, мы все простые ученые, как бы ребята, которые сидят в Microsoft Research, Yahoo, Яндекс, Baidu и так далее, у них просто есть доступ к логам поисковой системы, к бесплатным ассессорам, которым можно там 50 тысяч запросов разметить и так далее. Вот. Но тем не менее, вот эти вот все работы, процентов 70, они были сделаны учеными, которые работают в институте, то есть студентами плюс научный руководитель. Вот. Что я сделал, например? Я сделал в рамках дискриминантного подхода, я построил новый алгоритм ранжирования, который использует монотонные композиции, корректирующие операции и строит ансамбль различных базовых моделей ранжирования. Алгоритм показал высокое качество, как бы лучше, чем существовавшие аналоги, с которыми я сравнивался. Я просто взял какие-то другие исследовательские статьи, которые тоже говорят, создают хорошую функцию ранжирования, и после этого я с ними сравнил. Понятное дело, сравниться с Гуглом я не могу, потому что нужна коллекция, на которой я прогоняю Google отдельно, прогоняю свой алгоритм, а дальше сравниваю статистическую значимость, какие методы различные и так далее. А как я узнаю, что у Гугла работает? На самом деле есть такое направление в поисковых компаниях, Google, Яндекс, Bing, Baidu, четыре ключевые поисковые системы, они имеют департамент поискового шпионажа, так называемого. И они отвечают за то, чтобы трекать, как меняется качество поиска конкурента. При этом, даже если вам доклад будут читать какой-то сотрудник компании, он не будет вам показывать значение вот здесь по шкале качества. Он просто будет закрывать и говорить, открываем, она вот так пошла, мы здесь запустили новый алгоритм, она сюда попала сразу же, все, там, много денег, большой маркетинг, все пользователи рады. Они вам не скажут 0,3, 0,5 и так далее. То есть так.
Скажи, пожалуйста, про Google Graph, потому что, когда шла Сталмаги, я запустил новую систему, они добавили Freebase, семантическую систему,
да.
Google Graph. Скажи просто по словам, что как... То есть это как раз транзакционная модель, да?
Я не могу сказать, на самом деле, что у них там работает. В любом случае, это объединение множества различных методов. Возможно, это не прям в поиске было засунуто. Это было сделано как дополнительный такой виджет для поиска, как я понимаю. Что они сделали? Они выбрали несколько предметных отраслей, областей, вертикалей поиска. Да? В частности, например, если ты ищешь каких-то профессоров в Штатах, то ты формируешь запрос, например, Дэвид Лей, да, Беркли, или Принстон Юниверситет. А он тебе здесь показывает других ресерчеров, с которым данный профессор коллаборировал. И что это такое? Мы с множества страниц срезаем просто объекты, кладем их в базу данных, а дальше находим похожие семантические объекты на основе какой-то информации. То есть это способ дать больше информации в поиске и больше структуры в поиск привнести. То есть вот такая идея.
То есть по-прежнему история с желанием взять вот эту 20-миллионную базу Freebase,
Конечно, есть она. Поиск, я как считаю, поиск идет в структуру. Опять же, я сейчас делаю проект, когда делается непосредственно обработка структурированных запросов. То есть, если пользователь ищет, например, цифровую камеру, которая дешевле, чем 6000 рублей, он заходит туда и говорит, дайте мне все такие странички, которые содержат камеру, которая дешевле, чем 6000 рублей. И я учитываю структуру на страничках для того, чтобы правильно странички находить. Нет, не с помощью харвестинга. Владимир Игнатьев занимается другим подходом, как бы я.
Вы говорите про схему отразметки, например, или нет? Вы используете разметку схемы Word, например, при очень структурированных запросах?
Нет, я сейчас работаю чисто со своей коллекцией, и, ну, понятное дело, у меня такая пока игрушечная выборка, которую я
использую свои стандарты, которые Google там Яндекс.
Я знаю. Это было в мае прошлого года, отрелизинг этот стандарт. Но смотрите, тут такая идея. Большие компании вместе собрались и говорят, куда же нам двигаться вот с интернетом. Ну давайте будем заставлять всех делать более правильную разметку. Если они будут делать правильную разметку, мы будем их хвалить за то, что мы будем их подсовывать выше в поисковой выдаче. Через некоторое время, ну вот как вот эти все ребята SEO, которые занимаются Search Engine Optimization, они начнут так делать, но не все равно начнут. С другой стороны, приходят другие умные ребята и говорят, ну давайте мы не будем спрашивать, заставлять всех подряд размечать все свои странички, давайте мы просто будем правильные алгоритмы делать, которые начнут извлекать данные из этих страничек. Либо строить из них knowledge base, либо какие-то другие методы использовать. Вот.
Неужели не проще извлекать уже размеченные?
Конечно, проще. Это как бы там. Можно вообще триплетами сразу же грузить, как бы, из своей базы данных в чужую. Но так же всех не заставишь, правильно?
Новые это еще как-то будут отмечать, а старые чувствительные.
Да.
В смысле, но оно тоже обновляется.
Ну, я не знаю, там.
Не обновляется 5 лет, то сейчас понимаешь, что она сильно теряет актуальность.
Такое есть, но с другой стороны, есть помимо real-time веба, который интересен вот именно relevance и freshness.
Real-time это вообще другое.
Нет, я просто говорю, есть странички, которые изменяются достаточно часто, а есть странички, которые имеют ценность вот, долгосрочную. Я не знаю, там, ресерчер вот этот по теоретической физике.
Какой-то статистический проблем.
Ну, в общем...
Страница Калмогоры.
Ну, допустим, да. Я не знаю, сколько раз обновлялся сайт вычислительного центра РАН.
Но это на сайт МГУ вывесит.
Используйте machinelearning.ru.
По поводу того, что сказать, что вы можете такой пользователь, или по поводу Google Drive, это же речь, правильно? Вы используете структуру запроса для того, чтобы повысить релевантность выдачи, правильно?
Да.
А они, видимо, если вы сказали про риджи, это делают не совсем так делают. Они просто, ну, не пишите самокольно за счет семантического графа, пользуются еще лишний угол, лишний шамас.
Абсолютно правильно. То есть они идут от данных, от харвестинга, то есть от извлечения информации. Я иду от поиска, от запроса и машинного обучения. Но они все равно сойдутся, я считаю, в любом случае. Нет. Метавеб купили они в 2007 году. Нет, ну, я говорю, в 2007 году они купили.
Они на уровне РДФ и РДФС опровязаны.
Понятно.
А следовательно, вообще говоря, как раз это шаг к стандартизации разметки.
Это правильно.
Бьет ли это статистически или нет?
Нет. Ну я просто как бы, тут уже получается как бы битва подходов, правильно? То есть как бы вы подходите, например, с точки зрения Semantic Web, RDF и так далее, антологии. Я подхожу с точки зрения статистики и машинного обучения и так далее. Вместе мы сделаем хороший веб, это понятное дело. Вот. С другой стороны, я считаю то, что можно схарвестить какую-то базу по очень популярным сущностям. А если мы будем харвестить какие-то там лонгтейл, а лонгтейл если проинтегрировать, то количество таких сущностей будет очень много. И это будет очень сложно, но мы должны такой метод разработать, чтобы пользователи были счастливы. Поэтому мы будем делать статистические методы, которые учитывают лонгтейл, грубо говоря. Либо будем настраиваться на этот лонгтейл. Ну, все методы извлечения информации из страниц основаны на статистических методах. Ну, там, в 98 году, в 2000-м использовались методы, основанные на там, ручных шаблонах. То есть в 97 году такая классическая статья, которую там 3000 раз уже процитировали. Я смотрю, значит, на страничку, смотрю, что слева появилось, что справа появилось. И если у меня еще раз появится на страничке такое же совпадение, я извлеку вот опять это значение. Ну, например, там цену надо будет извлечь. А после этого было опубликовано 100 работ, либо больше, ну 100 таких прям нормальных, которые используют статистические методы для того, чтобы вытаскивать данные со страничек. Они используют разметку, стандартный подход, обучающий множество, какие-то гауссовские случайные поля, там, байесовские сети и так далее. И все это используется. Даже почистить базу знаний, там какую-то делать дедупликацию, entity resolution и так далее, статистические методы используются.
Но это все хорошо работает для информационного поиска, а для вопросов нет.
Ну, в каком конкретно контексте?
Очень просто, я задаю вопрос. Когда родился Лев Толстой?
Да.
Мне совершенно неинтересно получить ответ 100 тысяч ссылок, и даже если в первых 10 хитах есть эта информация, мне тоже это неинтересно. Мне нужно, чтобы ответ был в 1828 году.
Абсолютно правильно, да.
И сейчас уже это делают.
Но не все, на самом деле. Вольфрам Альфа, там Стефан, как бы, он работал над этой штукой.
Ну, Вольфрам Альфа,
извините, но они там работают, как бы, наверняка на смешанных принципах. Как бы, и сказать, на чем они точно работают, очень сложно. Вот. Но Headquarters, как бы, Вольфрама находится там, где мой институт находится, поэтому я думаю, немножко я слышу, как у них работает это. Вот. А по поводу того, что отвечать правильно на конкретный ответ, это абсолютно верно. И примером вот это вот самый последний, как бы, такой индустриальный прототип, это система Watson, да, которая именно решает задачу поиска конкретного ответа, а не поиска каких-то там хитов и так далее. И там используются абсолютно другие методы, но они тоже, ну, если так везде говорить, что статистический метод используется, да, он там используется, конечно. Вот.
Да, по-моему, идет оценка, где больше соответствует.
Да, да.
Статистически говорится.
Да. Но иначе никакого принципа нет, правильно?
Ну все, коллеги, спасибо большое.
Это же фишка.